Лифту, задавай вопросы.
Скажи, пожалуйста, Саша, когда в твоей жизни впервые появилась музыка и когда ты понял, что это часть твоей жизни?
Хороший вопрос. Самый первый, самый важный, самый нужный. Как тебе сказать, с самого детства, с рождения. Почему? Родители любили музыку очень. Батя был меломан. У нас был огромный такой старый проигрыватель Днепро. У батя было порядка 120 пластинок. Это было по тем временам очень круто. Улерман, Кристалинская, Магомаев, Лещенко, Хиль. Все это у батя было. Потом, помню, появились миньоны Rolling Stones, Beatles, уже веселые ребята даже были, вот эти три лампы. То есть как-то с детства все это было вокруг меня. Батя, к тому же, был хороший баритон, он пел. Ну, часто родители собирались там с соседями, там, в карты поиграть, музыку послушать там. Попить. Вот. Ну и как бы у нас родителей там много было на Донбассе. Все двоюродные братаны умели на чем-то играть. Кто на гитаре, кто на бас. Я хотел быть барабанщиком. Ходил с палочками, все время стучал. Мать все время мучкалась, еще задолбал. Обстучал всю хату, типа того. Но барабанщика я не стал. Как-то сидели, родители пили, дядя Коля говорит, дядька мой. Ну что, Санчо, говорит, Юрка на гитаре, Валерка на гитаре, Олег на гитаре, один типа ты, урод. Ни на чем играть не можешь. Я тогда сказал, говорю, зато я умею вас всех слушать. Я так и стал меломаном, собственно. Играть я ни на чем не научился, но я стал меломаном. Вот так вот получилось. Потом у меня в 8 классе купили первый магнитофон. Как же он назывался? Эльфа. Такой был лежачий. На 9 скорости. Брат у него старший перейдем на 19 скорость. И у меня уже к концу 8 класса было целых 30 бобин по 525 метров. Это было круто. Там был Rainbow, там Deep Purple, Sweet, там Led Zeppelin, все такие дела. И тут двоюродный брательник, не их много, один сидел, такой носит несколько бобин, она 375 метров. Да, на первой стороне было записано 6 песен «Машины времени». Как сейчас помню, «Поворот», «Хрустальный год», нет, не «Хрустальный», «Поворот», «Кафе Лира», «Старый дом». Ну, 6 хитовых песен. Ну, не «Сахарный мир». Да. Вот. И что-то меня все это перевернуло в голове. Думаю, нихера себе, наши умеют играть, что ли. Потом я достал «Кругозор», там был «Хрустальный город» и «Снег». Ну и дальше понеслось. Это был вот этот, ну это был конец 80-х. Нет, конец лета. 14 октября 80-го года в город приезжает группа «Аракс». Мы идем с братьями, и это мне вообще сносит крышу. «Аракс» до сих пор у меня одна из самых любимейших групп той страны, собственно. Группа «Легенда». Вот. Потом в 81-м году были земляне, в 82-м уже была «Машина времени». Я помню, с трудом пробивался к ним, пробился, Макаревичу подарил даже блокнот со своими стихами. Это было август 82-го. Они выступали на стадионе сначала, это конец августа, в донбасских городах. День «Шахтера», и там... Всегда приезжал. Я только потом понял, почему. Кобзон был с Донецка, и он всегда помогал Донбассу, он всегда хороших музыкантов на Донбасс. Но Красноланчи, в отличие от других городов, был огромный ДК, построен еще военнопленными немцами. Он шикарный. Сейчас подозревают мне, от него там одни развалины в этом случае. И ДК такой хороший на 1500 мест. И звук там все. И вот много там было. Там Леонтьев был, я ходил, помню. Пугачиха была, не ходил на кучу, ходил на Тениса Мягина, Magnetic Band. Ну, это вот мои школьные годы. В 83-м я поступил в Харьковский авиационный институт, а там уже, сам понимаешь, что студенчество, большой город, и уже приблизился к таким группам, как ЕС, Genesis, King Crimson, Jetrotta, ну, все прогрессивное, как бы про хард-рок я на долгие годы забыл. Ну, все концерты в Харькове, первые помню, «Динамик», «Струиз», вот. Та же машина опять, времени, черный кофе, кто тогда еще, автограф был. Ну, жизнь уже студенческая бурлила в полный рост. И вот Юра Сакалья был меломан, а это был наш партийный функционер, он комсомольский функционер. Он меня привлек к организации концертов именно как меломана, как человека, знающего толк в музыке. Вот. Мы начали вот эти хаевские делать фестивали, тогда они были известны на всю страну. Организатором основной был Юра, а я у него был то ли левой рукой, то ли правой ногой, то ли просыш. Он такой был себе на уме паренек. Тогда вот во время этих всех фестивалей пошло мое знакомство с Пашей Павловым, с Сашей Чернецким. Там группы «Противовес» были, с Харькова помню, «Утро», «По скриптум», ребята. Потом, значит, «Донецкий дикий мед», тогда я притащил. С Киева были «Работа Хо» и что-то еще «Коллежский асессор». С Москвы мне удалось привести «Последний шанс». И Сакар, мы приехали в командировку в Питер, познакомился с Глебом Малечкиным, «Опасные соседи». Типа, группа, говорит, Макс, послушай, что это такое. Глеб поставил, там была демозапись его двух песен, но я сразу сказал, это настоящий рок-н-ролл. Это чумовая группа, мы привезли Харьков на фестиваль. Потом Сакар уехал, я остался там. Я поехал второй раз, еще раз. Помню, что мне уже оформили путевку от комсомола нашего. Жила в шикарной гостинице на Васильевском острове. И приехал с одним телефоном чьим-то. Не помню, чей телефон был. По-моему, это был телефон директора тогдашней группы «Ноль». Фамилия, по-моему, была Скворцов. Ну, там нужно блокнот, блядь, этот дома где-то лежит. Ну, я разжился там телефонами всех. Приехал, зазнакомишься с одним человеком. Я познакомился тогда с Аукционом, мы вместе ездили в Паргало, тогда немцы снимали передачу, которая стала потом фильмом «Давай рок-н-ролл» или что-то в этом. Это в Паргало был, 87-й год. Мне тогда удалось из Питера вытащить патриархальную выставку. Я до сих пор с Юркой Королевым дружу. Кстати, он будет делать заглавную песню на трибьюте. Это тоже легенда, патриархальная выставка. Незаслуженно забытая. Это была группа «Легенда». И удалось привести «Гроза Парк». А переговоры вел тогда с Кинчевым. У него тогда директором был Петя Самолов, басист. Но Алиса уезжала, ну тогда Алиса только раскручивалась, она уезжала в какой-то город. В Харьков она не смогла приехать. Общался с телевизором. Это был 87-й год. Ну вот удалось вытащить соседей, выставку и зоопарк. И самое интересное открытие было выступление. Я сейчас почему больше про иногородние группы рассказываю, потому что я ими занимался. А Сакаев занимался харьковцем. На мне висело вот, привести группы, так сказать, которые, назовем их так, иностранные, то есть вне Харьковской области. Самое интересное было открытие, что мне удалось притащить, это благодаря моему другу Егору, это комитет охраны тепла. На первый фестиваль этот, нет, фестиваль должен первым, второй, по-моему, в 1987 году. Ну, это ты знаешь, ныне Олди уже легенда. У них для комитета это был вообще первый выезд за пределы Калининградской области, поездка в Харьков. Мы с Олди потом по жизни еще долго встречались, и в 91 году, и в 95, и в 98. Вот. И все, он все равно все время вспоминал первый концерт, он почему-то в память врезался. Вот. Комитет охраны тепла, конечно, снесли тогда в Харькове всем башню, это было что-то с чем-то. Никто ничего подобного сам тогда не видел, ни такой музыки грязного этого регги, настоящего такого, такого в стране, в нашей, больше никто и не играл, к сожалению или к счастью. Комитет был, да, круто было, зоопарк, конечно, выставка была супер, они концептуальную программу.
Зоопарк он был в Харькове тоже?
Да, в ХАИ был, здрасте. ХАИ. Целая история. Да, к сожалению, не было ни фотоаппаратов толком, ничего. Что это было? Никто ничего фотографировал, не говоря уже видео, съемки, аудио, какие-то записи. Единственное, у меня Когда после концерта мы ночевали, я жил в лесной избушке, это тоже целая история рок-н-ролла с ней связана. Ее же снесли, от нее одни руины. Это если с ХАИ выехать на Белорусское шоссе, с левой стороны был пионерский лагерь «Искра» от завода «Хэмс», Харьковский электромеханический. Mm-hmm. Начиная с третьего курса, я уже там жил, подрабатывал, мы с Толиком, однорубником моим, жили, летом мы дворники, зимой мы кочегары, у нас там целый домик был. Избушка из 4 комнат, причем самая большая комната была 24 квадратных метра, вот здесь 30, ну огромная комната. У нас пьянки-гулянки, суббота, пятница, воскресенье, были, пятница, суббота, воскресенье были расписаны месяца на 3 вперед. Там даже свадьбы пацаны наши отмечали. Свадьбы, дни рождения, фестивали, концерты, просто посиделки и так далее. Каждый понедельник начинался с того, что мы вставали с Тохой, утром мыли посуду, потом ехали в баню. У нас в понедельник были одни лекции, мы на них вообще не выходили. Один раз, помню, мы пришли на лекцию, весь поток встал нам аплодировать, типа, о, лесные жители пришли. Мы по определению на лекции не могли ходить, нам нужно было мыть посуду. А ты еще раз спросил, говорю, ну, ты моешь посуду? Да, я мою посуду по жизни, понимаешь. Вот. Мы перемывали всю посуду, которая накопилась за 3 дня. В пятницу грязная, мы ничего не можем. Мы новый комплект достаем, у нас лагерный был комплект, там по 150 стаканов, тарелок и все прочее. И тогда была пьяная посиделка, соседи, Паша Павлов шел, и мать нам когда. И одна была посиделка, когда уже зоопарк проводил я утром, на следующий день соседи, тоже шок, но Майк уже улетел в зоопарк. Там прикол был, на утро заказываю такси, а адрес толком не знаю, объясняю диспетчеру, что поворачиваете, едете на Белорусском шоссе, а я там встречу. Ну и так, выхожу таксиста, говорю, подойди, знаешь, крадется медленно, блядь, че наебали. Я Машуру пусть он говорит, ну, думал, все, меня тебе, да не сцена, чувак, поехали. Ты сегодня у зоопарка где-то 8 был вылет с аэропорта. Вот. В аэропорт везешь все мир на известную группу «Зоопарк». Знаешь такой вот? Нет. Ну, говорю, какая разница, вези. Посадился, зоопарк полетел. Вот. Единственное, что с тех лет осталось как воспоминание, тогда стоял магнитофон там у Тохи Panasonic, была кассета часовая, то я поставил магнитофон и нажал на запись. Полчаса закончилось, значит, какое-то время я поставил на вторую сторону. Эта кассета у меня сохранилась до нынешних лет. И буквально в том году я ее оцифровал, она есть теперь в MP3 там. Отправил Саше Черненскому, Саша отправил какому-то коллекционеру уважаемого. И там есть эта запись, там написано группа «Зоопарк» на посиделках у Макса Белли Цюмбарского после концерта в ХАИ. 87. Эта запись существует. С тебя слышка, мы тебе сейчас ее скинуть. Она в двух видах есть.
Нарочно не взял ее.
Целиком. Но... Да, я тебе перешлю по электронке, она придет. Она там не носит.
То есть есть тенденция тому, что этот концерт может стать воплощением на носителях? Его могут...
Да нет, его носителя не будет, все это останется. Зачем? Там Паша что-то поиграл, Павлов, что-то Глеб Мальчик, что-то Майк, перемешка. Ну, так вот все. Разговоры есть. Этот парень, он с любовью сделал. Этот... Угу. Саша отправил Черненский кому-то, говорит, это вот настоящий любитель Майк, он все собирает. Ну и потом он отдельно треки с Петей Майком. А их там всего 4 или 5, mm-hmm. которые спел Майк. Ну это вот единственная память Хайковского фестиваля. Сам, не фотография. Сейчас думаем, еб твою мать, ведь это была история. Кто тогда об этом думал? Мы просто делали то, что считали, то, что делали.
И никто ведь не знал, кем станет.
Ну сейчас понимаем, ах, как было пиздато, как все потом полетело в тартарары. Вот. С Саней Черненским я тогда особо и не общался, я просто был организатор, больше за ним. Ну, я знал, что о, Черненский, круто, ГПД, они выступили вообще там, башни с ним снесли. Вот этот альбом «Положение дел», как бобина, слушаю, думаю, ну как здесь полный. Я считаю, это вообще один из лучших альбомов революционных того периода, 87-го года. Тогда «Отечество, иллюзия», телевизор, ну, можно ДДТ, время, на 85-го года Шевчука. Юра и Рулев, «Горохальная выставка», «Эпидемия», концептуальная программа, весьма интересная. Ну, вот, «Разлука», «Научился», и вот «ГПД», «Положение дела», считаю, в этой одной обойме идет, это лучшие альбомы тогдашнего периода русского рока. Это мое однозначное мнение. Сашка молодец.
Угу. Вот. А как эта бобина попала к тебе в руки, помнишь, это, ну, кто-то дал послушать? И там шел ты себе домой.
Сань, у меня было много времени, что я был меломан, у меня тех бобин на тот момент уже было в лесной избушке. Хотя уже сотни, наверное, по три. Угу. Облачный край, чистые люди, 6-го года тоже кровавый был. У меня все появлялось. Был такой мирошник, харьковский меломан. Забыл его имя. Ну что знаешь. Ну, что-то мы менялись. Понимаешь, студенческая среда, это не школьная среда, где я жил, где меломанов по всему городу раз-два обчелся в красном учении. А в Харькове это уже было, ну, сам понимаешь. На балку ездили, ну, там в основном мы винилом менялись. Mm-hmm. Вот. И как бы я уже забыл, что такое там Led Zeppelin и Black Sabbath на долгие годы. Вот. Я слушал, видишь, арт-рок, прогрок уже, Genesis, есть мне King Crimson, сносили башню. Вот. И тут появляются наши ребята, прям, которые пишут про машину времени, уже к тому времени забыл, понимаешь. Ну, машина времени все равно для меня группа номер один. Вот я сейчас скажу, смотря там, что происходит сейчас. На стадионе я передал Эштетам 82-му Макаревичу блокнотик, я как-то пообщался, и группа вся там, Ефремов, Кутика, ну они меня увидели просто. А потом концерт в этом ДК, а я пробиться не могу, а я пацан. Мне 16 лет. Пробиться не могу, билетов нет, билетов было не достать. Я с обратной стороны ДК, когда-то занимался там в художественной школе, я рисовал. И знал тайные ходы. Я ж туда, думаю, пройду сейчас, как я в мастерскую художественную ходил. Я туда, а там менты стоят. Майоры, два рядовых. Я что-то, раз, куда, пацан, майор? Так вот, на концерт. На концерт! Он такой, дядя, говорю, майор, дядя, на концерт, и я такой шпин, на концерт, да, ах, на концерт, да, ну хорошо, подходит ты ко мне, типа, сейчас, я думаю, ну проведет, молодец, майор. Он вот так меня берет за плечи, как-то хитро мне выворачивает руку, и меня, и я лечу, а там такой асфальт еще, знаешь, неровный какой-то такой, вот такой, бугристый. Я лечу, я понимаю, что сейчас моему ебальнику наступит пиздец, я успеваю подставить руки, вот так, я раздираю вот так кровь руки, блин. Слава Богу, что не морда. И падаю. В этот момент оттуда выходит Кутиков покурить. И увидел эту хуйню. И сразу, майор, ты что, сука, делаешь? Меня подходит, поднимает с земли, забирает, проводит с собой и садит прямо на сцене. Вот так я и смотрел. Тогда состав был на клавишах Зайцев. И Серега Рыжарка был на скрипке. Вот так вот, блин, попал я на концерт благодаря Кутикову. А майор этот, конечно, на всю жизнь. Я и так никогда не любил ментов. Но после этого случая до сих пор ненавижу, блядь, всех.
А какое было самое первое большое знакомство с музыкантами, а чьи концерты ты потом организовывал? Самое первое, была ли это машина времени или было что-то раньше?
Не, ну машина времени, вот такое было знакомство, все, собственно, машину-то я никогда не организовывал. Ты имеешь в виду в тот период?
Да, в тот период.
Каевский?
Да, да.
Ну, вот это соседи, зоопарк, комитет охраны тепла, Дикий Мед, кстати, Дикий Мед, ребята массовые. С Сережей встречались, вот уже в 2010-м, с разными людьми я приезжал в Донецк, пришел Сережа. Я его не узнал, он меня узнал, мне было приятно, их не этот вокалист, но он спился малость. Вот. То есть вот на тот период, а, еще последний шаг, а, еще была одна группа, которая не выступила в ХАИ, но они выступили в ДК Хэмс, там параллельно, чуть позже шел еще один фестиваль, ДК Хэмс именно в тот период. Веселые картинки. Я, находясь в Питере, мне один паренек дал телефон Димы Яншина, договорился о том, что группа «Веселые картинки» выступит у нас. Дима, да, Макс, все хорошо, все, конечно, да, да, все, 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 вопрос. Ее не было на Харьковском фестивале, Хаевском. Я бы позвонил Диме, Дима, что за хуйня? Ты же обещал. Так мы, говорит, выступили. Я говорю, где? Он говорит, в Харькове. Я говорю, где? Ну там-то и там. Да я понимаю, что он напутал, или кто-то его, или Шумилин там, Андрюха, его перехватил кем-то. Они отыграли в Хэмзе. Он с чистой совестью, мы в Харькове отыграли. Ну, эта группа уже, Дима Яшин умер. Это было в свое время, отпочковались они от группы ДК. Была такая группа «Легенда», наверное, лучшая группа из «Легенд». Это все вот «Хуй забей», «Красные плесени», «Сектора газа» — это все дети ДК, в том числе и сама гражданская оборона.
Он уже пару песен исполнял.
Всегда признавал Жарика как своего учителя, а Жарика был офигенный концептуалист.
Кроме того, что он концептуалист, он великий идеолог и имиджмейкер. Чтобы понимали, сейчас объясню, скажу одну фразу. Это человек, который сделал Жириновского и Лимонова как имиджмейкер. Ну, чтобы понимать, что такое уровень Жарикова. Это великий человек. Слава Богу, он сейчас начал переиздавать все свои альбомы. Если вы видели, у меня там коллекция ДК стоит, она практически уже полная, что издана на CD, там буквально пару дисков не хватает. А так монитор альбома у меня, все это есть, оцифровано очень много. Это ДК, я их очень любил, но лично я с ними не был знаком, но всегда уважал их. Ну, первая группа, еще раз, первая основная зоопарк, конечно. Соседи, выставка, комитет охраны тепла, ну это вот из иногородних.
Можешь ли ты себя назвать больше меломаном или же все-таки организатор концерта?
Конечно, меломан больше.
Больше меломан.
Сейчас расскажу дальше про организацию концерта. В 1991 году я ухожу в армию. Как говорится, родина позвала. Последняя моя пьянка, как сейчас помню, это была в 7-й общаге в Корее. Был Юра Сакаев, Паша Павлов и басист СМН Ткачук, по-моему. Вот, ну да, это последнее, что я выпивал. Да. Ну, потом 3 апреля я улетел в Ташкент, вернулся через 2 года. Ну, правда, был отпуск, во время которого ездил в Калининград, с комитетом бухали, солты там много. Штирлиц, мой хороший давний друг, он когда-то начинал, он первый классный комитет, он ушел, ныне это всемирно известный электронный музыкант. Электронщик, он сдается на западных лейблах, ну, достаточно крутой дядька. С его творчеством мы отдельно познакомились. Мы с ним плотно общаемся до сих пор. Уже столько лет и встречались позапрошлому году. Вот, в Харькове он был. И я к нему ездил в Калининград в 90-х годах. Нет. Я, скажем так, съездил скорее не к Олди, не просто, а я приезжал к Штирлицу. И заодно там встречались с Олди. Еще 003 была хорошая калининградская группа. От нее что-то у меня нет никаких записей. Глеб Илюшин. Отличный парень, где он сейчас даже не знаю. Где Олди мы все знаем, а где Глеб, только я не знаю. С Андреем мы общаемся до сих пор. Это великий человек, очень великий. Это электронщик. Его псевдоним Штирлиц, можешь в интернете набрать. Вот. Потом 91 год, армия. Я вернулся, тут понимаешь, новая жизнь. Я уходил из СССР, вернулся из СССР уже нет. Полон всяких надежд, ля-ля тополя. Конец мая, концерт в поддержку Саши Чернецкого в Украине. ДДТ, аквариум, чиш. Я пришел туда, ну сейчас же пацанов всех увижу. С обратной стороны Украины зашел, где вот это билетные кассы. Подъезжает Марс, Юра выходит. Я Юра, Максушка обнимает, привет. Ну типа как тот майор. Угу. Кинул меня вот так вежливо. Я взбесился тогда. А я тогда был, пришел со своей старой знакомой, уже Чавер. У нас было 2 бутылки портвейна. Одну мы выпили до концерта. А потом прям в зале, я помню, в Украине, там так спуск я кинула на пустая, так полетела по ступенькам. Ну, в общем, я сказал, круто обиделся. И тогда я плюнул на все организации, то есть я по-прежнему остался меломаном, но я уже жил в Белгороде. И никакой организации ничем не занимался. До 2007 года. Пока мы не встретились с Саней Чернецким. В 2007 это было 17 апреля, да, это помню точно. Ребята пригласили его. Наши ребята, вот этот Серега, который сейчас в территории отчуждения с Мариной. Они сейчас в Питере базируются. Маринка занималась организацией. Ну, тогда произошла наша встреча с Саней. Уже он говорит, Макс, давай тряхнем старину, типа, может, займешься организацией. Да, давай, говорю, попробуем. Вот в общем, это было с подачи Сани. Ага. Вот. Я меломаном был все годы. Организатором вот в ХАИ. И вот здесь 2007 пошло, поехало почти. В первую очередь разные люди, ну а потом воскресенье аквариум, там и понеслось. Или нам устроился он, чиш, ну и все, дальше как бы пошло уже. Поначалу перло, Сань, было хорошо, а вот последние годы, я считаю, что это круто изменилось. Это, наверное, связано с событиями в Украине. Даже вот сейчас я по объему продаж на Никольска чувствую туго. Ну, даже по разным людям, вот, сейчас живем в сентябре. Все идет очень трудно.
То есть то, что происходило с Чернецким, ты был постоянно в курсе, как меломан, да?
Как меломан, слушал. Да, как человек, как друг, я постоянно в курсе все, что происходит. Сейчас потом вылежишь, не только что вообще площадь, а что и даже внутри семьи. Скажу честно, Инка многим со мной делится. Не знаю почему, даже не столько с Леной, это нет, это столько со мной. Ну, понимаешь, Лена, она восхищается Инкой, потому что Инке я бы вообще памятник воздвигал, реально неплохо. Жить с инвалидом — это непростая миссия. Банально помыть, одеть носки банально, там все дела и многие-многие нюансы. Включая до интимной близости, это тоже не для этого. То есть проблема-то из семьи, чисто от бытовых, выше крыш. Ну, плюс жилье. Ты видел, как они живут в Питере? Нет?
Нет. Было.
Ну, скромно очень. Очень скромно, более чем скромно.
Ну, и рок-н-ролльная жизнь у нас на колесах, по большому счету.
Ну, да, все время насчет колес. Я как-то и не задал вопрос. Ирина, не устаете колесить по городам и весим? Давайте по концертам. Смотри, Макс, разве у нас есть выбор? Вот и все. У нас таким... Грустью, ну не грустью, с таким опытом, ну блин, но я понял, что, конечно, конечно, да. Потом проблема вот эта у них, я в 2009-м их задал вопрос, но говорю, вы мотаетесь между Питером и Харьковом, что вообще думаете, где оседать? Там мы вот хотим признать российское гражданство, типа того. Я говорю, ну а что сделали до этого? Ну ничего не делали, просто хотели. Ну хотеть мало. Я в 2002 году помогал своему родному брату сделать в Харьковском консульстве российское гражданство получить. И тогда я успел за неделю до Нордос. Тогда двери были вот так открыты. Потом через неделю Нордос двери закрылись вот так, но щель еще там какая-то оставалась. Я говорю, ну давай я съезжу в консульство, похлопочу. Я взял копию их паспортов, поехал в консульство. А стоял там не в Евгении, там люди с вечера до утра стоят. Когда приехал часов 8, оставил на часов 5, чтобы пробиться хотя бы туда, прошел. И там я попал на прием к какому-то чуваку, когда я ему объясняю ситуацию, семья из Харькова, живущая в Питере, хочет принять питерское гражданство. Да. А потом копию паспортов доставил, смотрит глазами. Чернецкий, Сашка, да. Блядь, ради него, говорит, все сделал. Этот парень, я забыл его имя, фамилию, но даст Бог ему здоровья, сказал, значит, до Чернецкого будем все сделать. Ну, короче, он дал, расписал мне подробный алгоритм действий, что нужно сделать, чтобы, он говорит, смотри. И целый алгоритм, ну, что должна сделать семья Чернецких в Питере. Инка молодец, не стала в долгий ящик, она пошла там, отстояла ночь, по-моему. А там каждый должен стоять за себя, то есть должен быть стоять и Саша, но она сказала мужу, что он не может. Она тогда, в феврале, это было уже 2010-го, она там простудилась даже, пока стояла в этой очереди, уже в Питере. Но они успели подать документы, и он предупредил, нужно все успеть до 1 июля, потому что 1 июля двери вообще закроются нахер. То есть еще осталась лазейка. Вот Чернецкие успели подать. И сейчас у них пока еще украинские паспорта, но у них уже подано на вид на жительство, бумаги. Срок ожидания 6 лет, но им пообещали сделать побыстрее. То есть 10-й год, грубо говоря, в 16-м, может быть, 15-м, они уже получат российское гражданство. Должны получить, если
длительный процесс.
А?
Длительный процесс. Так.
Длительный. Я 6 лет здесь, в 91-м подал документы, когда я же вернулся из армии в 91-м. В сентябре, по-моему, 91-го, я, у меня первая жена отсюда, еще оказался в Белгороде, я был женат на белгородской девушке, первая жена. Здесь сын же был, 2 года вернулся с армии, я их туда не возил, потому что служил на границе с Афганом, там условий для жизни не было особых. Ну вот. Ну, Чернецкие успели, слава Богу. Скоро они будут, они ради соли, понимаешь? Сейчас, я думаю, в свете всех этих событий, это как раз и к лучшему. потому что видишь, что происходит на Украине, и меня удивляют многие, которые любили Сашу, сейчас на него позвонили, в Фейсбуке ты мне дал ссылки, по-моему, ты.
Да.
Я посмотрел, мне стало дурно. Я принципиально не заглядываю в Фейсбук, не смотрю этих писем, ничьих. А после твоих ссылок я стал кое-что просматривать. Что-то мне не по себе стало. Вся эта война, подритузная вонь, интернет, но она потом выливается в конкретное действие события. И этот концерт сентябрьский, ну Чиж первый сказал, я не поеду. Он сослался на то, что не могу ехать там радовать харьковскую публику с разными людьми. Мы ведь отменили весь тур по Украине Чижа и компании. Чё ж, я с компанией не приехал, а в Сарал приеду, понимаешь, Чижа такая отмазка. И Саня, там мы без Чижа отыграем. Паша поможет, Дима Смирнов поможет, Саня, все помогут. Но ехать туда сейчас небезопасно. То, что я посмотрел, что происходит на Фейсбуке, я прекрасно понимаю теоретически, что могло бы произойти на концерте. Но набралось бы там 50 шлепков, которые неизвестно, какую провокацию могли бы совершить. От банальных помидоров гнилых, ну условно тебе, до более радикальных действий. И мне вот это огонь непонятно, ну не только на Сашу, на всех, кто за Россию. Это взгляд каждого. Я тоже за Россию, но я и за Украину, я там родился, там моя родина, там учился. Да пиздец, а сейчас вот что делать? Душа разрывается на части. А те, которые любили Сашу, ну в общем, после Фейсбука мне стало стрёмно вообще. Не только за Сашу, вообще за все, за всех.
За людей.
Что-то не хочу на политические темы разговаривать.
Ну, мы немножко отклонились, да.
Да,
вот,
давай, задавай вопрос.
Смотри, то есть я понял так, что все началось с того, что ты услышал бобину ГПД много лет назад. Потом смотрел, был непосредственным слушателем, да, почитателем его творчества. Потом так произошло.
Творчество Саши Чернецкого я всегда четко отслеживал. Все диски, которые издавались в Харькове. Видел мою коллекцию, у меня там «Бит мазохизм», это вообще уникальное издание, сами их кто-то издавал, там они редким тиражом. Три диска и положили, это и МПД, три диска, не джипака. То есть все собирал, что было можно, то есть я прекрасно знал, что происходит в жизни Саши, ну, в творческой жизни. А вот когда мы с Сашкой уже стали плотно общаться, ну, фактически дружить с семьями, мы же в гости ездили с Леной Чернецким, Питере, в Нижней Соне в 2010 году. Вот есть и там видео запись даже, Зорин снимал на сентябре. То есть с тех пор я Чернецкий для меня не просто друг, он мне как брат, вот, понимаешь, ну реально, уже просто вот так получилось, само собой. Никто там не напрягался, друзья не напрашивался, просто так получилось. А все, что было до 2007-го происходило, у меня все на CD есть. Я все это сразу
попал. Но ты никогда не думал, что жизнь может вас свести более плотно и может...
Нет, даже не то, что... Ну да, не думал. Просто это воля судьбы, я считаю. Мы с Сашкой одногодки, раз. У нас одинаковые взгляды на мир, это два. У нас даже детство было одинаковое. Саша безумно любил отца, рассказывал, как в 70-х годах они с отцом смотрели все вот эти футбольные, хоккейные матчи, вели таблицы. Я смеюсь, говорю, Саша, с моим отцом у меня было то же самое. Понимаешь? Вот, все то же самое. Я был с детства помешан на этом футболе. Я люблю футбол, но я больше любил его. Я никогда не любил смотреть, я не фанат, я любил играть. Я в армии играл за свой полк крайним правым полузащитником на чемпионате армии за свой полк. То есть футбол я люблю, но не загоняюсь как фанат на его просмотр по телевизору, там стадионами эти, мало интересно. Я как-то побывал в Донецке в 2011 или 2012 году, в апреле матч идет «Металлист» «Динамо Киев», это в Донецке, вот Донбасс-арена только открылась, апрель, по-моему, 2012 года. Но это было до чемпионата Европы, это точно. Мне понравился адреналин, когда до 50-тысячной толпа, ух, вот так, ух, знаешь, ну же, адреналин есть, что там 22 дурака, как я там, у Аладдина или у кого, у Старика Хаттабыча, 22 дурака бегают за ним, чем мне неинтересно. Мне понравился, что адреналин такой, и это, у меня одна мысль, я смотрю на стадион, и там стоит сцена, и там разные люди хуячат. Вот это, ну, все, что я видел в этот момент, для меня этих 22 не существовало, футболисты, они мне насрать. И больше всего я вообще не люблю фанатов, они стрелы, страшные люди, по сути, эти фанаты, они какие-то безбашенные. Там киевляне сидят, что-то кричат, хуй вам, хуй вам. Потом их увозят под отдельной охраной. Блядь, бред. В общем, все это, знаешь, фанатизм в любой правде. Почему-то среди рок-н-ролльных фанатов, может, они где-то есть, я не встречал отморозков. Рок-н-ролльный фанат — это всегда человек в теме, который разбирается в музыке, ну, понимаешь, да? Не просто ходит тупо там козу поставить. Как правило, это люди более интеллектуальные на порядок выше, чем фанаты футбольные. Фанаты футбольные — это просто, я так понимаю, во всем мире, блядь, типа, это не только Украина, это и Россия вообще, блядь, Аргентина. Это пиздец какой-то. Для меня это непонятная масса, это толпа, которая страшнее всего. Я на эту толпу насмотрелся в службе в Узбекистане, потому что случаев много было. Стадные инстинкты у толпы достаточно высокие, и это страшно. Ее хучем остановишь. Ладно, поехали, опять от темы отбились. Да, Шелков?
Ну, просто следующий.
Судьба была, знаешь, Чернецким, так получилось. Тут, как говорится, это все без напряга, это просто, ну, судьба. Все.
Ну, так пошло, так повелось.
Да, мы с Сашкой же на водке, общие взгляды на мир, на жизнь, на многие вещи.
Какие черты вот человек, как человека, Саша, ты больше всего вот видишь?
О, Сашка, какие они... сейчас скажу, конечно. Саня — это прежде всего честный человек, это самое главное. Честный, порядочный, справедливый. А отсюда уже вытекает все остальное. Понимаешь? И самое главное, то, что Лена вчера говорила, это, ну, это все мы знаем, он борец. Кто бы еще в его состоянии попробовал бы уже более вот до четверть века быть на сцене. Это почти нереально. Ну, то есть гордость духа. Ну, это банальные слова, патетические, Саш, ты понимаешь. Но это есть. Это не избежать, это оно есть. И куда от этого деться? Это Чернецкий. И таких, извини, в стране сколько у нас? Он один. Я его считаю вообще рок-н-ролльным Высоцким, если честно. Ну, по духу. Не по образу жизни. Высоцкий тут вел разумный образ жизни, ты знаешь, и наркотой баловался, не в упрек Владимиру Семеновичу. Саша этим не балуется, да, жен не меняет. Ага. У Высоцкого не было проблем, как у Саши со здоровьем. У него все было нормально, но его зубила сверхпопулярная слава. Саша не стал популярным, он как был культовым музыкантом, так и остался. Я надеюсь, ты знаешь разницу между популярностью и культовостью, понимаешь. Чиж стал популярным. Ихний птенец, который был выпистован в недрах разных людей, стал супер популярным. Ну, тоже судьба, я считаю. Березовецов вовремя заметил, предложил. Если там Саша не болел, я думаю, и Чиж бы остался в Харькове, я думаю, это была бы супер группа с лучших вообще. И так, я считаю, самая лучшая группа всех времен, и СССР, и ныне, разные люди. В любую ипостаси, фактически, харьковский период, там, питерский, с любым составом. Это самая лучшая группа в моем понятии. Не потому что Саша мой друг, нет. Просто по другим каким-то критериям, как меломанским, так и вот. Ну, грубо говоря, ты видел мою коллекцию русского рока, там достаточно немного. Одна секция, это то, что я люблю. Аквариум, там, зоопарк, ДДТ, там, Наутилус, Чайф, там, Арик Сукачев. Это то, что я люблю. Телевизор, Вадик Крулев. Русского рока вообще, вот если брать глобально, как мировое явление, его нет. Абсолютно его нет. Но мы, свои люди, понимаем, да, что, но есть наша страна сама по себе, и вот в этой стране что-то есть. В мировом масштабе русского рока нет. Русский джаз есть, русская опера есть, русского рока нет. Он существует только внутри себя для нас. И хорошо, что он есть, понимаешь? И вот Сашка, я тебе честно тебе скажу, по энергетике, ну, вот у меня он на одном уровне с Шевчуком, по энергетике, вот, по той, вот я Шевчука люблю, и Сашка, именно по отдаче, понимаешь? Ну, а тем более ты сам знаешь, что такое, когда разные люди выходят на сцену, выходит Саша, на уши поднимает весь зал, это что-то с чем-то.
В питерском периоде Саша, который начался там с его... Может быть, я неверно скажу, но с его дебюта в Питере с участием Чижа, да, в каком-то из клубов Санкт-Петербурга, где он представил Сашу как потенциального человека, который будет дальше в Питере, да, что-то
чисто
нарабатывать.
Чисто и
старый. Да.
И что?
Вот. Это повлекло за собой формирование какого-то состава, знаешь, в 2000-2001 году.
Да.
Люди действительно разные, люди из разных групп, люди менялись и меняются по сей день. То есть состав питерский, он ну, неустойчив, но вокруг Саши всегда есть...
Так, стоп! Насчет неустойчивости сразу хочу поставить акцент. Нельзя это назвать неустойчивостью. Как-то однажды Саша Чернецкий, не помню где, но ты это запиши. Разные люди – это формация. Это не группа, это формация.
Формация.
Также аквариум. Ну пойми, вот, что такое аквариум? Вокруг бога сколько было музыкантов? Десятки. Что такое разные люди? Это Саша Чернецкий. А там музыканты, как это, знаешь, они даже футболки там делали, их выгнали отовсюду. Ну извини, там какие музыканты? Из Алисы, Аукциона, ДДТ, с того же аквариума, ну это на Икадеро когда было.
Ну, в зоопарке поиграл.
В зоопарке. Я знаю, когда он играл в зоопарке, у него есть сольник, Паша когда писал с Майком, он, собственно, в зоопарке и не играл. Когда он играл в аквариуме, не знаю, ну на Иг умел понтейте пустить немножко, но это не для интервью, он хороший музыкант.
Да.
Он играл там в группе «Почта», у него сейчас проект «Шаги Трей», он сделал проект «Евразия» с Чижом. Вот. Ну, в общем, это и есть супергруппа, когда собираются не босяки, а великие музыканты. И неважно, выгнали ли их, они их никто не выгонял, это просто так прикол, их выгнали отовсюду, есть такая футбол. Это великие люди, это и есть супергруппа. Да, состав меняется, ну и что? Главный мозговой центр, Шевчук, он тоже всех. Он их не выгнал, все ушли сами. Ну, наступил такой период, понимаешь. То есть, когда есть один сильный лидер, то музыканты вокруг уже консолидируются из уважения к этому лидеру. Как сказал однажды Вадик, с Худым мы тогда сидели, общались втроем. В 87-м году, когда, о, в 91-м, когда они поддержку Саши ездили, да, записи да. Стоят, ДДТ, там Королёв, Худой, мы сидим втроем на лавочке перед домом. Вот кто-то из них, то ли Худой, то ли Вадик, говорит, никогда не могли представить, это 91-м, что мы потом у этого пацана будем играть в его группе. Вот и все, это с уважением к Саше, они Сашку безумно уважают. Тут же Вадик, он сам по себе великий, но я помню как-то в этом выступали они у нас в Ирландском пабе, а там вообще такая площадка, бездюшка такая, маленькое помещение. Вернее, там, где пьют много, площадка, где как это сказать, сцена, все маленькое, и Саше ж тяжело, и Вадик говорит, репетировали, жили на третьем этаже, Вадик говорит, Саш, можешь тебе стул принести? Да, и Вадик такой огромный стул пер с первого этажа на третий, чтобы Саша там подрепетировать, а потом он внес обратно. Если надо, они и Сашу понесут, понимаешь, это ребята, они уважают Сашку, это видно, ну, что тут говорить. Поэтому, ну, изменится, ну, ехал Худой, сейчас Вадик на гитаре, там, когда нет Вадика, Максим Зорин, он может и Вадика заменить, и басиста, и гитариста, но Макс Зорин сам по себе великий человек, он же монтажер, клипмейкер, если знаешь, кто это такой? Человек, который сделал практически все клипы разным людям, кроме пару, которые делал Саша Чернецкий. Все клипы, вот «Водка»,
никогда не вернусь.
Супербизоны, все клипы это Максим Зорин. Он делал Вадику Королеву, делал Шевчуку, делал Кинчу. У меня есть подборка его клипов. То есть следи за этим, кто режиссер клипа, это важный момент. Вот последний, песня взрослого человека, песня про отца, это все работа Макса Зорина. Он и в «Электрических партизан» их играл с Вадиком. Вадик тоже, кстати, состав часто меняет. Но Вадик это делает силой собственной воли, а Сашка нет. Сашка просто так происходит в силу стечения обстоятельств. Вот, допустим, аукцион начал активно астролировать, Боря Шавинников, ну, вынужден был уйти. Когда аукцион был Боря говорит, ну, уходил, на Игу шел по причине, не для интервью, разногласий, ну, начал гнать, типа, что ты поешь про водку, про наркотики, он же все-таки мусульманин, и вот тут на этой почве они разошлись. Так что, ты, наверное, хороший музыкант.
Брайден и надо. Сейчас я хотел спросить, что-то потом переключились на «Е».
Еще раз, это
формация.
Саня, да, это формация. Так же, как аквариум. Вокруг БГ, каждый раз разный. Ну, это аквариум, потому что есть БГ. Ты понимаешь, все подобного рода формации, они существуют до тех пор, пока есть лидер. Я до сих пор не понимаю Брайана Мэя с Тейлором, когда после смерти Меркель они все пытаются... Когда они выступали в Харькове, был на этом концертной площади? Да. Я поехал не ради Квин, а ради того, чтобы услышать голос Пола Роджерса. Безумно люблю по Free и Bad Company. У меня все записи. А то, что там Тейлор и этот, мне похую, кто с ним играл. Я поехал Пола Роджерса послушать. Ну ладно, к примеру. Также условно, мне нужно слышать голос Чернецкого. А кто с ним будет на басу, барабанах? Вот чисто для меня, честно, не в обиду всем музыкантам. Да, Феня, я знаю все равно, что там будут разные люди стоять, они все не будут охуенные ребята. Саша плохих, ну понимаешь, о чем речь. Mm-hmm. Это действительно разные люди. Так что, мне, кстати, еще само название нравится «Разные люди». В этом глубочайший философский смысл. Если бы мы были все одинаковыми людьми, мир бы был бы скучен, серый, однообразен. В одном уже слове «разные люди» уже заложено как бы все. Знаешь, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот разные люди вот так и существуют. Я говорю, в чем величие этой группы? В этом плане это такая же великая группа, как «Аквариум». Потому что есть лидер, обладающий харизмой. Я не могу поставить Сашу в один ряд с БГ, а вот с Шевчуком могу. Ну, БГ он другой, другая плоскость измерений, мышления немножко. А вот по своей такой вот революционности, вот с БГ, Миша Барзыкин телевизор, ой, с Шевчуком, Барзыкин несколько другой Мишка, там, я как-то с ним много выпивал, 16 тонн, 2011 году, по-моему, 13 ноября, да, это непростая личность, то есть, и потом же я затеял на 12-й год фестиваль, здесь телевизор, патриархальная выставка, Юр Королёв, «Электрические партизаны» и «Разные люди». На апрель месяц, на 12, по-моему, апреля. Дальше не для... За месяц до фестиваля мне позвонили. Сказали: «Александр Сергеевич, привезете в город Барзыкина, пиздец вам, а ваши артели». Это не для интервью.
Я знаю.
Миша в жесткой оппозиции, персона нон-грата. Ну, он молодец, тогда вонь пошла в интернете. Миша достойно написал, где-то там интервью какой-то здесь. Недавно не пустили в Белгород, точка, жесткий отказ, точка, все. И я своим сказал: не комментировать, не спорить, не дискутировать. Все.
Хорошо, смотри, такой момент. Многие группы, которые являются таким венцом, да, для сегодняшнего русскоязычного рока, ты знаешь, ты наблюдаешь тенденцию, как люди взаимодействуют между собой. По какому признаку, принципу, может быть, ты замечаешь? Вот, исходя из этого, ты можешь сказать, обращает ли Саша внимание на музыкальность, на музыкальный профессиональный уровень
людей? Конечно.
Потому что Майк ведь он никогда не гонялся.
Ну, Майк, во-первых, жил в те времена. Скажи, куда ушли те времена. Это другая история. Он, я думаю, пьянство это начал, запой ушел, что не принял нового мира, перестроечного, и остался он в том мире. Если бы он пережил бы какой-то этап, он бы, я думаю, вписался бы со своим настоящим русским рок-н-роллом, хотя это было а-ля Т-Рекс, там, Лу Рид, ну, русский, это же текст, это гений для меня, мать, все, это навсегда. Вот. Саша, так ты посмотри, сравни альбомы, записи, вот, просто слушай внимательно, на хорошей аппаратуре или в хороших наушниках. Вот возьми альбомы харьковского периода и потом альбомы питерского. От альбома от альбома качество звука растет, аранжировки, их насыщенность. Песни простые, да? Но ты послушай их внимательно. Тот же сейчас Чернеса, «Дороги», как записано. Сам саунд. Морозов, «Царство небесное», который делал. «Супер Бизоны», 911, акустику. Сам звук, там выверено все. Морозова не стало, да? «Дороги» уже звучат
жестче.
Уже жестче. Чернес, наоборот, более так там... Волново, ну все равно это охуенные аранжировки. Тут, извини, Сашка за этим следит. Это однозначно, так сказать. Ему не похуй просто так песню написать и отколбасить, и все. Нет. Все делается. Саня за этим следит и очень много, конечно, помогает. Ну, Вадик худой, да ему должно много сделать для группы. Музыканты-профессионалы не могут сделать говно, поверь, по определению. Они просто Не могут это сделать плохо, потому что у них это даже не получится.
Как бы они ни старались.
Как бы они ни старались, да. Они профи, вот в чем фишка. Они во время записи альбома, они все уже поняли, да. Потом я как-то Миша Нефедов задал вопрос. Мишка, вы часто репетируете? Ответ был потрясающий. А мы вообще нахуй не репетируем. Все, вот профи, ну вышли на сцену. Вот они вышли, жаль, что не приехал на белорусский. Сколько они не были вместе? 10 лет? Чиж, харьковский состав, Сашка, да? Ордей. Сколько они? 10 лет они играли. Они вышли, саундчек там минут 40. А потом как ебанули, весь город на ушах, блядь. Понимаешь? Вот и все.
Можешь что-то сказать?
Потому что они профессионалы. Ага. Их плохо, они уже по определению не смогут. Даже если захотят, у них не получится. Давай.
Можешь ли ты сказать о том, что Саша на сегодняшний день чего-то не реализовал как музыкант, которым он сейчас является? Есть ли у него такая жила или какие-то, назовем пошлым словом, проекты, которые...
Ну, сейчас насчет проекта лучше спросить у Саши. Конечно, думаю, что-то есть. Нереализованного назвать не могу. Ага. То есть, ну смотри, сколько альбомов, да? Сборники хорошие, вот эти неизданных треков, причем там прекрасные вещи, сборники чужих песен, которые Саша поет, плюс концертные, плюс это разные люди в Америке, плюс Саша сколько DVD, вот у Вадика Королева один DVD, да, а у Саши у разных людей, вот такая коллекция, у меня она практически вся, да, вся есть, вот, альбомы какие шикарные, DVD, клипы, ну, пойми, человек себя... Ну, я не знаю, ну, как бы, я думаю, там, на 100, но на 100 никто никогда не доволен. Человек начинает умирать морально тогда, когда он доволен на 100%. Конечно, Сашка, если будет доволен и сытым, тогда начнется все. Настоящий талант, как в каком-то фильме было сказано, должен быть голодным. Что сейчас, какие планы, это у Саши лучше спроси. Но то, что он себя реализовал за этот период, это, Сань, более чем. Смотри на любую другую группу, кто еще может похвастаться? Шевчук может, Аквариум может. Что может сказать Чиж? Последний альбом группы «Нечего терять» 99-й, «Гать нам будут» 2001. Что дальше? People have it, народ любит старые песни. За счет этого же, где новые? Не упрек Чижу. Может быть, это своеобразный там, ход тактический. Может, он через год начнет альбом за альбомом выпускать каждый месяц, хотя сомневаюсь. Ты прекрасно знаешь, что у Чижа своих песен как таковых очень мало. А сколько их у Саши? У Чижа 30-40, Саши их сотнями, понимаешь? У Паши Павловых под 1000. Ну, правда, из Пашиных 1000, ну, 150-200 заебательских есть. Mm-hmm. Вот над чем сейчас и работаем. Про Пашу Павлова сегодня не будем, потом отдельно. Да, то есть Сашка себя как музыкант на данный период, с точки зрения подхода моего, как меломана, вот такой музыкант. Сам он по себе должен быть неудовлетворенным своей работой постоянно, вот тогда будет творчество двигаться дальше. Я поражаюсь БГ, да? Слышала последний альбом? Соль.
Да.
Просто пиздец, понимаешь? Я вообще считаю одной из лучших работ его за последние там лет 20-30. До 20. Вот. То есть Саня реализованы, как для народа, для меломана, для меломанской души это более чем. Дальше спрашиваю. Я сейчас время, Саня, 10 часов, ну еще
полчаса у нас есть. Да.
Сейчас. Да, Вадим.
Саша оставил Харьков. В начале 2000-х перебирается в Санкт-Петербург, а ты, зная людей разных, харьковского состава, да, харьковских разных людей. Ты наблюдаешь ли вот ты спустя вот эти годы какие-либо изменения в человеческом плане по отношению к Саше? Вот Саша выбился, Саша поехал, Саша там достиг определенных высот, они
слушай,
остались в Харькове.
Я знаю много на эту тему, не хочу говорить.
Там все
непросто. Это не
и не нужно говорить.
Не нужно.
Не нужно.
Поэтому... Есть тенденции не в лучшую сторону. Нужно ли это для книги? Не нужно.
Не нужно.
Есть, да. Потому что, ну пойми, была группа великая, уехал Чиж, потом уехал Саша. Поверь, оба уехали не от хорошей жизни в Харькове. Сам понимаешь, Украина тогда так провисла. Ну, после развала СССР все полетело, империя рухнула, все полетело по пизде. Рок-н-ролл в том числе пошел на спад, сам понимаешь. Чиж был, жил на съемной квартире, не он иногородний приезжий, ему нужно было выживать. Саша инвалид. Если Клим, там Пашка и Сечкин, ну, конечно, живые и здоровые люди, банально могут пойти выгружать вагоны, этим зарабатывать себе на жизнь, то Саша не мог пойти выгружать вагоны, я образно говорю. Под словом выгружать вагоны, стартов в кавычках, понимаешь, что угодно. Это был абсолютно правильный ход. Саша приехал туда на ровное место. И есть версия, что якобы Чиж помогал, там охуенно, значит, это пиздеж. Сам Чиж сказал, я Сашке не помогал особо. Ну, там так, чуть-чуть, по мелочи, и сам говорит, Чиж особо не помогал. А версия муссировала, что Чиж вытащил, хуйня все это. По большому счету, в тех разных людях Харьков составился еще один лидер, охуенный Паша Михаленко. Сам по себе тоже великий человек, великий композитор.
Харизматичный.
Прагматичный, да. Паша, в общем-то, все понимают, что им было... Сашка их звал за собой в Питер. Ну, что такое уехать Саше, ему терять нечего. И что такое у каждого там свой бизнес, работа, семья. Ну, Паша Михаленко молодец, что как бы хотя бы в том, что не стал задерживать, скажем так. Вот. Сейчас отношения опять не для книги. Группе сложные в Харьковской. Почему? Из-за событий Украины. Два полюса образовалось. С одной стороны, Саша Чернинский, который за Россию, и Клим с Пашей, который за Украину. Это мне никогда бы не хотелось, чтобы в группе. В любой группе, не только в разных людях, происходили вот эти вот проблемы на политической почве. Ты это можешь так гладко как бы описать, там, ну, может, не нужно, подумаем потом сам. Проблема есть, она есть. Серьезная, я считаю, проблема. Вот. Ну, в общем-то, они все люди отдают должное разным людям харьковского состава, все. Ну, все понимают, что они действительно... Великая группа, это реально, что говорить. Просто и в истории рок-н-ролла было много разных случаев, когда группы ругались, сходились, расходились, по разным обстоятельствам. И по политическим, и по любовным, ну и прочее, прочее, по творческим разногласиям. То есть это, понимаешь, это жизнь такая, как говорится.
Если бы Саша, ну, пофантазируй, если Саша остался в Харькове,
хуйня бы была, ничего бы не было. Было бы очень тяжело, я думаю, это был абсолютно верный ход уехать в Питер. Если бы остался в Харькове, не было бы тех альбомов, которые мы сейчас знаем, любим, ну понимаешь. Угу. Не было практически нихуя. Ну, может быть, появилась там бы парочку за 10 лет в лучшем случае.
Если...
И понимаешь, тогда на Украине вообще тяжелые времена наступили. Рок-н-ролл потом как таковой, собственно, харьковский в первую очередь. Киевского особого не было. Вопли Видоплясова нельзя назвать рок-н-ролл. Это просто шоу-группа там. Вот. Харьковский рок-н-ролл, ну, оказался на харя в шоке. Что сейчас Харьков слушает? Сережу Бабкина, Океан Эльзы. Для меня это не рок-н-ролл. Это попса такая. Ну, хорошая попса. Пурпура сейчас послушал. Честно, вообще никак. То есть, я увидел эту девочку, да, и видя это условие, ну да нахуй мне нужно. Саша сделал правильно, что уехал. Если бы не отъезд, мы эти бы альбомы никогда бы не услышали. Никогда, абсолютно уверен, их бы не было. Более того, не были бы даже написаны, наверное, эти песни. Питерский воздух как-то способствует творчеству, что ли, лучше, мне так кажется. То есть там дух свободы витал всегда, а харьковский рок, он жил за счет духа свободы. Но к концу 90-х этот дух как-то растворился. Все были брошены на выживание, коммерция. Паша, допустим, там Сечкин, Клим нашли себя в коммерции. А Саша, ну какой он коммерсант, не пойми правильно. Чем ему заняться бедным? Что я, назовем это в кавычках, выгружать вагоны. Где те вагоны, которые нужны были? Вот эти вагоны, они оказались в Питере, условно. Поэтому Сашка правильно сделал, что уехал. Я так считаю. Это абсолютно был верный шаг. И поддерживаю Инку. Там тоже все не так просто было. Опять не для книги. Там вплоть до развода шло во время этого отъезда. Это уже мне рассказывал Саша. Но это не для книги. Потому что Инка поначалу, ну, как бы запротестовала, а потом приехала к нему. Вот опять же до Инки она, как моя Лена сказала, она декабристка. Вот Инка, да. Вот этот момент про Инну надо как-то в книге какой-то акцентик сделать на ее.
На ее решительности.
Да, в этом все. Плане. Потом она приехала к нему. потом привезли Соню, потом началось жизнь в Питере. Слава Богу, что я считаю, это был абсолютно верный ход, отъезд на Питер. И дай Бог, чтобы они получили гражданство в ближайший год, там им осталось чуть-чуть подождать. Ну и все это ради Сони, понимаешь. Вот. Ну а то, что Украина вот сейчас так, опять эта тема не была. Дальше.
На твой взгляд, если то, чему можно поучиться у Саши, как у музыканта современным, назовем это начинающим, да, таким замыленным словом?
Вот видишь, тут я меломан немножко, это надо задать начинающим. Ну давай так, я скажу честно, Сашка не великий гитарист. Понимаешь, чем, да?
Ну, здесь можно играть вот свой на трех аккордах, мог играть и при этом...
Ну, Сашка, когда он выходит, даже отдает просто с акустической гитарой, ну, сольный концерт, нет Худова, нет Васильева, нет барабанщика, нет Федора. Все равно он рвет зал. Сложной техники игры у него, как у Вадика, как у того же Паши Павлова. Паша Павлов может такое творить, что мама не горюй, Паша великий гитарист, чтобы кто бы это понимал. Сашка просто вот рубит, ну, он берет своей энергетикой, своей душой, своей харизмой, понимаешь, голосом, глоткой. И еще один нюанс, я не знаю, знаешь ты или нет. Саня, видите, когда начала болеть, прогрессировать, у него становился рост грудной клетки. И вот он поет не грудью, как, а вот у него вены напряжены, у меня куча фоток есть. Кстати, книга будет с фотографиями?
Хочу, конечно.
Значит, есть Соколов, у него шикарное фото Чернецкого, разных людей, которых ты не увидишь нигде, они потрясающие. Ну, это профи, Юрка, дай бог ему здоровья, который там охот,
ага.
Который снимает, ну, допустим, иди сюда, больше покажу. Есть с Белгорода у меня фоток вообще тонны, это просто пиздец. Ну, видео и это, но есть фотки Соколова. Их не так уж много, но они гениальны.
Так, стоп, где у меня? Это же 90-х еще остались? Или?
Да нет, вот сейчас свежие, я тебе покажу. Я их надо еще все в кучу собрать. Есть просто фотки, человек нестандартный взгляд, он безумно любит Чернецкого, но он его старается снять. Сейчас поймешь, как Юра его снимает. Фоток немного, хотя снято сотни. Но там Соколов еще нужно понимать, он такой, он снимет 100, говорит, из сотни, говорит, Макс, остается 2-3.
Понимаешь, да? Наконец-то, взгляд настоящего фотографа.
Да, ну посмотри, это настоящий фотограф. Тут немного фоток, но у него их тонны, ну то, что он мне... Сейчас, вот работы Соколова, и здесь они не все, даже что есть у меня. Сейчас, тогда ты пока не сдавайся, надо открыть сейчас в большом. Да ёб твою мать, открывайся, они просто ёмкие. А чё она на это открылась? Ну вот, вот это вот 16-го, 17-го числа, видишь? Как Соколов умеет снять сами? Вадик. Так, вот это ошибочно, это граффити надо перевести. Вот. Ну это, по-моему, смыться фото. Вадик. Ну, другородских фоток у меня, конечно, значительно больше. У Соколова есть московские. Ну, они все хуйного качества.
Он, по-моему, заставит их в тех моментах природно.
Когда... Ну да.
И даже еще и вроде бы и не на сцене.
Да? Ну да. Соколов любит там, не там, где он герой, а там, где он живой человек. Соколов, у него свой, ну, как тебе сказать, блядь. Ну, он охуенно, что тебе говорит. Он, у него целая серия, ему позировал Лимонов, позировал Новодворская, там. Ну, тогда фотка Путина, это тоже он снимал. В Нижнем Тагиле. Ну, человек, понимаешь, вхож. Структуры, он работает на РКК «Энергия», на КБ «Сухого». Mm-hmm. Это вот они ездили КБ «Тяжмаш», они танки производят. Там вот этот снимок сделан на полигоне танковом. Вот.
А Саша любит фотографироваться? Как он к этому относится?
Да особо нет, но он никогда как бы... Стали щелкнуть их, он не заморачивается. Вадик тут не всегда даст себя сфотографировать, Крылев, он, ну, Вадик более такой перфекционист. Mm-hmm. Да, Сашке похеру. Снимай, да снимай. Нет. Ну, по барабану. Так, подожди, что-то в скайпе пришел, сейчас на Адену написать. Пятницы, может, это от Дэна даже письмо, сейчас кто-то скайпит. Нет, Паша Павлов, уже два письма пришло, пока мы не сели. Ладно, Паша, я пока не буду отвечать, сейчас я, мне надо Дэну написать, что ты его звезд диски.
Я ему сразу напишу, ну пиши, конечно.
Не, напишу, сейчас. Но он не в сети, да ладно, сам позвонит.
Да я его наберу сегодня, завтра.
Сам он уже перечитал, мы же не считали.
Ага.
Так, один ему партизаны подаришь, фрагменты параллельной жизни, скажи, чуть попозже ему дам.
Угу.
Так, обмен циркой, ну это тоже попозже, когда у Ковриги еще час. Я не хочу весь тираж забирать из Москвы, я хочу там найти сбыт,
угу.
Чтобы все сюда. Ты скажешь, Макс, привези мне еще по 10. Конечно, привезу, я в Москве в декабре буду, поэтому не вопрос. И я хочу еще у Ковриги, еще штук по 20, максимум 30 взять. Остальное хочу в Москве, угу. Где-то спулить. Этих DVD... Мы с Ковригой поговорили, там нюанс произошел. Их напечатали не 500, а 1000. Но 500 без диджипаков. Завод ебанул 1000 штук. Вот. И Олег мне тоже часть отдаст. То часть можно будет в пакетиках просто без диджипака просто дарить. Вот как там охот бракованный у меня, да, идет. Кстати, на тебе еще 5 дам таких.
Ты ток сигарет?
Да, ток сигарет. Дело в том, что там где-то брак есть, а где нету, мы охуеваем. Я хотел сначала их выпить. Говорят, ты что, дурак, будешь раздавать?
А что это у меня? За что я держался? Фломастер потек. Ёб твою мать. Сами возьми, сейчас тебе дам пакетик.
Подожди. На, сложу пакетик. Это так, на раздачу. Угу. Блядь, а что с ним? Так, Сами, поехали дальше. Время идет. Что там еще?
Дальше я хотел тебя спросить. Сейчас. Мне тоже прикольно. Иногда включаются следующие твои.
Сань, потом все это редактировать будем, понимаешь?
Конечно, будет долгий бессонный
Саня
ночь.
Саня тот человек, который просто удостоен этой книги.
Вопрос.
Обязан ее сделать. Все зависит от тебя. Да?
Вот ты наблюдаешь, что в ситуациях общения с почитателями, не хотелось бы употреблять действительно слово фанат, потому что не вяжется вот ярый такой,
фанат для меня...
ярый страстный человек, который подходит к Саше.
Имеет негативное отношение, потому что у меня фанат ассоциируется с футбольной толпой. Ну давай, спрашивай.
Ну вот ты видишь самых разных людей вокруг Саши, которые приходят к нему в разных городах, в разных странах, да? Ну так относительно берем наши СНГ. Вот. Скажи, пожалуйста, как ты видишь, как он к ним относится, как он общается с каждым из них? Вот, есть ли какая-то разница в его реакциях на то или иное обращение, на встречу глазами, на...
Ну смотри, до недавнего времени, я не знал, что сейчас будет в Украине, если Саша туда приедет.
Ага.
Украина просто разделилась на две части. Сашку везде приезжает охуенно. Народ его реально любит. Я с ним был в Питере, в Москве, в Донецке, в Киеве, в Белгороде, в Харькове. За границей я только с ними не был. Там в Израиле, в Америке с ним не был. Савин народ реально любит. Ну, все видят в нем, ты знаешь кого, настоящего героя. И это реально так. И Сашка всегда находит теплые, простые слова, которые он нарезал. Давайте любить друг друга. Саня любит Джона Леннона, ты же знаешь. Безумно. Так что Сашкины достаточно простые слова. Да и песни у него несложные, скажем так. Но они же за яйца щиплют. Вот в чем фишка. Есть 1000 групп, у меня в архивах куча всякого дерьма, которые просто храню, потом иногда. Да, надо вот послушать, ага, говно ударил, а это можно стать. Есть 1000 групп, которые записали там штук по 15 альбомов. Ты слушаешь альбом в альбом, тебя абсолютно ничего не задевает, ты думаешь, а нахуя? Это музыки нет, песен нет, тексты не, никакие. Ну что-то лобает, тоже вроде как прет пацанов, да? Но это не цепляет. Вот для меня классическая музыка, как-то вот сказал, у меня есть товарищ Леха Классик, говорю, принеси мне классику, на мой взгляд, чтобы я понял, что он мне принес там всего-всего-всего. Я тебе честно скажу, меня зацепил только Вагнер и Шнитке. Вот два композитора, которые мне, они цепляют за яйца, они будоражат нервы, кровь. Все остальное для меня это такая сладкая водичка, там Чайковский, что-то мне еще Рахманин, поносил кучу дисков, блядь. Ну, для меня это никак. Вот для меня вот эти вот, я не в упрек Чайковскому, там, может, у них хорошая музыка. А здесь даже нет музыки, вот пацаны что-то лобают, что-то играют, и они там собирают. Какие-то залы там, блядь, там хуй поймешь, там, ну не знаю, а я больше 20 минуту этой музыки не удержишь. Даже вот эта сейчас модная фишка, фолк-арт, вот эта группа Мельница приезжала, она после третьей, четвертой песни, пятая, седьмая, она как первые две.
Ага. Хочется спать.
Двухчасовой концерт, так я реально и задремал. Потом очнулся, блядь, в телефоне там, на смс-ке, когда вот я еду в маршрутке, нехуй делать,
да.
смс-ки лишние удаляю, вот сижу, удаляю смс-ки. Все, двухчасовой концерт, пиздец. Саша играл у нас, мы были в Белгороде, вот даже мы делали такой концерт, как офисник, но не здесь, а здесь был стол накрыт, на втором этаже туда пустовала комната. Мы с руководством дарились, мы оформили под домашнюю квартиру. Обои там все наклеили, там все, неоново это написали, Сашка. Все дела, там старые газеты, ну все, вот это был концерт. 3,5 часа Саша играл с перерывом 15 минут. Вот это концерт, где 3,5 часа проходит как 5 минут, понимаешь? Один раз разные люди в Энроке выступали, когда фестиваль рухнул, но разные люди, у них просто тур был намечен. Я вынужден был фестиваль отменить, но разные люди отыграли. 3 часа херячили. Эти 3 часа проходят незаметно. Вот, настоящий. А когда за 2 часа успеешь поспать и удалить все смс-ки, ну, сам понимаешь.
Может быть, это вопрос к тому, зачем люди приходят в музыку. Вот, может, кто-то приходит удовлетворить свои амбиции все-таки, а кто-то... И вот...
У Саши это вся жизнь, понимаешь. Для него это жизнь. Никаких амбиций, это просто реальная его жизнь. Он весь в рок-н-ролле, по-другому быть в принципе не могло. Знаешь историю его жизни. То есть футболистом он стать не мог из-за болезни. Но он стал великим рок-н-ролльщиком. Великим, я подчеркиваю. Ты же знаешь, пророки нет отечества. Страна будет вздыхать потом. Да. То есть в этом плане ты понял мою мысль, да?
Услышал, Саша.
Сейчас, давай, дальше. Времечко у нас еще есть.
Саша очень тепло, очень чутко, очень проникновенно, очень человечно.
Ну, конечно, сам по себе великий человек.
Ну. Видишь ли ты еще людей, которые настолько чутки, настолько пропускают через себя Сашу в молодом поколении, вот нынешнем?
Ну, группа Дюкабра любят Сашку. Это реально. И на это же песня «Живой», она чему посвящается в альбоме «Живой». Мишка ее Семенова у меня есть еще пела до выхода альбома у меня на квартире, говорит эта песня, и на альбоме, и на концерте, когда они выступали, пост потом, декабрь, он сейчас будет песня, посвящаем человека, который выйдет следом за нами на сцену, и декабрь, даже клип они сняли, все нормально, ребят, Сашу пригласили. То есть вот группа «Декабрь», я их тоже люблю, они у меня были дважды на фестивале, потом известный концерт в Чак Норрисе, который свинтили эти, ты знаешь, да? Наркоконтроль, который светил. Наркоманов обнаружено не было. Все сдавали тесты мочи. Одни алкоголики. Там же жжачка была, это был пиздец. Это было шоу. Ну, такое тоже нужно пережить.
Шоу.
Да. Так, декабрь. Группа «Пост» любит Чернецкого. Так. Из молодых, да?
Ну, видишь, это передачу «Наследие», по большому счету.
Нет, передачи «Наследие» нет. Зачем? Декабрь играет свою музыку, когда я говорю о людях. Бронемир свое делает. Но эти люди, они с пиететом, как это слово правильно? Ну, понятно, с огромным уважением относятся к Чернецкому. И... А так, чтобы какие-то последователи там были, да нет, конечно, нету их и не будет. И зачем, собственно? Пусть проявляют сами себя по-своему, так считаю, молодые. Такому поколению, как у меня сын, рок-н-ролльщик от первого брака, ему вообще на все насрать. В 2009 году, когда первый концерт был, там же куча этих желающих на разогрев. Из Харькова были, белорусы там щерились. Я Митьке предложил играть, сыграть с ним. Блять. Не буду брать трубку. Это даже чувственно дорого. А он послушал, ну, пап, извини, не наша субкультура. Отказались. Владик Королёв это оценил. Говорит, если сын Макс отказался, все остальные пошли нахуй. Ну вот, ну, Митька играет хардкор, но он английскую спецшколу закончил на английском, оба тексты. Ну, вот, у него музыка, как у Владика, последних этих альбомов. Они с Королёвым как-то находят вообще. Для них Королёв авторитет. Как музыкант, как революционер.
Да.
А Саша Чернецкий нет. Это не наша субкультура. Вадик их не субкультура. Чернецкий нет. Видишь, вот так вот молодежь.
Мы наблюдаем тенденцию того, что были такие замечательные люди, и были, и остаются, да, потому что мы о них помним, и Цой, и Майк, и целая
плит.
Сейчас,
извиняюсь, что-то на стол, что-то там, колено. Алло. Ну, блин. Да-да-да, говори. Почему по 100? Он нам отписывал по 120, а мы должны по 100. По 100? 110? Да давай 115 делаем. От него начнем до 110 текст покупать. А, они будут контролировать. А, ну давай по 110, блядь. Ну один, только к концу дня, потому что я сейчас уже ухожу. А, ну давай завтра самое оптимальное. Что я уеду, и мне не будет почти весь день. Тебе же заеду там. В АБ России это надо что сказать. Ебаный. Давай, ага. Да, давай.
В общем, и творчество многих наших и Шевчука, и Гребенщикова, и Башлачева становятся поэтикой, по большому счету, спустя долгие годы. Они некоторые учебники включают в себя там в программу какой-то современной веточки поэзии, да? Угу. А вот, то есть спустя годы те люди, которые были вне, скажем, в кавычках, формата, да, современного общества, современного социума, они становятся такой классикой, которую в дальнейшем люди переносят, уважают. А как тебе кажется, вот спустя 50-60 лет мы можем рассчитывать на то, что творчество Саши может быть актуально для будущего времени? Есть ли в нем то, что может зацепить человека в этом веке айфона в дальнейшем? Да,
думаю, да. Причем уверен, даже да. Сашке при простоте его текстов, даже текстов, не музыки, а просто текста, есть душевность.
Видел у меня сразу там, сколько томов? Поэта русского рода.
Ну да.
Кринский,
да.
Туда входит. Кто это издавал, не помню.
Это Козырев из нашего радио.
Да. Он молодец. То есть сохраняются огни, записи сохранятся. Мы до сих пор слушаем Led Zeppelin. Проживу ли я 50 лет, не знаю. Нет, конечно, но Чернецкого я буду слушать до последних дней своей жизни. Вот и все. Так же, как и Led Zeppelin. Понимаешь, да, что даже... Ну, любимая группа у меня King Crimson, но это другая история. Ты видел ту фотографию, где я с Тараганом, Патом и Стеллотом? Все, да. Открыл рот на меня смотрят.
Да.
Эта фотография, она в принципе невозможна. Чтобы по King Crimson не снимается. Другой цвет, тем более. Ну ладно. То есть, если говорить о вечных ценностях, твой вопрос именно так звучит, то да, разные люди это ценность, можно сказать, алмаз русского рока. Она останется. Я уверен в этом. Те, кто любит Сашу, сейчас мой сын очень уважает Чернецкого как музыканта, поэта, просто говорит, не наша субкультура. Но он с уважением к Сашке относится, понимаешь? Он сам хороший рок-музыкант, все дела, он гитарист охуенный. Ну, играет хардкор. И на английском поэт. Для меня русскоязычная группа поющая на английском, в общем-то, ничего не значит, мне не интересно. Ну, поставь, что ты играешь, мой сын.
Поставь.
Ну, это дрожь. Для меня больше 20 минут не удержит. Вот, поэтому разные люди, да, я считаю, что она войдет в архивы. Уверен даже. Но, опять же, смотря кто будет издавать. Если такие люди, как Чайка, он включит. А если какой-нибудь Вася Пупкин, любящий Юлию Савича, то... Понимаешь, у нас идет подмена понятий, к сожалению. Вот такие группы, как Би-2, там Ума Турман, там Океанельзе, тот же Бах, это не рок-н-ролл, я считаю. Это хорошая поп-музыка, но это не рок-н-ролл. Так, где же у меня нитка сейчас? Уже запутался. Эти записи сейчас. Сейчас. У него куча проектов, Там Кэтс, Кунфу Дэлс, Майдорса Кэт, Рунг Эгейн, Майдорса Кэт поставил. Ну, все это какое-то вот оно мне...
Тебе кажется, что это канет в лето, по большому счету?
А?
Тебе кажется, что это, может быть, канет в лето? То есть люди записывают проекты, альбом за альбомом.
Ну, я тебе говорю, это то, что через жестко. Две недели уже забывается. Не то, что там через год. Это через...
Следа в душе какого-то не осталось.
Да, поколения, они же закачивают музыку, через две недели они ее сливают, закачивают другую свои плеера. Во-первых, они уже не покупают CD, понимаешь? Ну, и все, им потом наслаждаются. Ну, как-то мне вот это задрачит еще, что нет меломанов среди молодежи. Они как-то вот... Они скоротечны, скорострельны какие-то. Вот он на граде поет...
Такой современный поп-панк, по большому счету.
Ну да, ну они поп-панк и панк, и хардкор. Это запись, это ты MP3 слушаешь, когда я поставил на CD, Вадик, Курулев Вадик, он первый вопрос задал, где сводили? Сразу Вадик.
Ага.
А как сводили? Где? В Калифорнии, $1700 платил за сведение этого альбома.
Вадик, ты слушаешь такие.
Вадик сразу первый вопрос, а где сводили? Вадик, я понял, Калифорния, говорю, Вадик. Вот, сейчас вот тебе покажу маленький ролик, если у меня. Сейчас увидим.
У нас времени-то уже.
Да сейчас уже, да, уже сейчас, еще чуть-чуть, давай.
Основной...
Один ролик, он минута. Основной просто задал?
Да.
Что можно там еще будет по интернету? Здесь он на гитаре не играет, здесь он только поет. Блять, что он тормозит, этот ебаный компьютер? Да, там раздача торрентов идет.
Ну да.
Звяница что-то написал, я не мог толком прочитать что-то. Сейчас посмотрим, что написал Звяница. Ну видишь, ну все есть. А потому что трафик такой. Не потому что у меня компьютер дохлый. Нет, он 4 этих. Четырехъядерный. Ну, блядь, здесь все медленно. Мне это так заебывает. А думаю, не могу сидеть за компом. Там компьютер старый, еще и там. История переписки. Вам на 12 нужно успеть на автобус.
Думаешь?
Ну, можете и позже. Чуть,
если
ну...
Катя созреет, там надо в какую-то парфюмерию зайти. Понимаешь, то есть купить билет гораздо проще перед отъездом.
Ну, конечно, не, ну тогда поедете, просто мне уже надо
двигаться. Не-не-не, мы же не будем.
Я с домой по завтракам, и я погнал дальше.
Я понял, Саша.
Что у меня дел за горло, мне в ЦМИ нужно, а потом в кассу, блядь. Да что такое? Ну, что она не показывает, блядь? Я ловлю, блядь, Олег Звягинцев. Блять. От начала фразы вижу, зайди сюда, я не могу раскрыть полностью.
Что загружается?
Ну, в данном случае мы могли бы обойтись без гостиницы, но мысль твою понял. Собственно, мое и все, а дальше я прочитаю.
Вот оно зачитать от твоего сообщения.
Ну, вот оно нихуя не открывается. Ну, вот такой, как, такая скорость. Значит, я на санях вижу. Ладно, давай дальше вопросы.
Даю. Ты знаешь о Сашином отношении вот, к электронным продажам музыки? Вот,
Чему?
К электронным продажам музыки. То есть публика все реже покупает компакт-диски, пластинки. Вот, и по большому счету мы знаем, что творчество ведь, оно каким-то образом еще приносит деньги, да? Но в основном музыканты живут от концертной деятельности современной. Вот. В частности, и Саша, да?
Вот. Сейчас, извини, но твою мысль я вот увидел через это. Ага. Собственно, мое дело предложили, а там какие могут быть. Ну, написал без обид. Ну, все, не буду отвечать потом. Давай, поехали.
Современный слушатель все реже покупает носители, да, вот эти.
Ой. Это печально,
кстати. А почему для тебя это печально?
Для меломан. Что для меня MP3 это не коллекция, это просто информация. Вот представь себе, что нумизмат, допустим, собирающий значки, собирает не значки, а их электронные отсканированные копии. Угу. Филателист собирает сканы марок, а не марки. Вот MP3 это то же самое для меня. Настоящий меломан. Для меня MP3 постичь информацию, ага, понравилось, ищу этот диск. Вот и все. Ну тут того черт не знаю, особенно в западной музыке. С русским роком как бы все понятно мне и так, в общем-то. В архивах у меня куча всякого хлама, не хлама, не знаю, много всего. Вот. А слушай иногда, ну, нравится, допустим. Или не нравится. Ну, 90% не нравится, честно скажу.
Ну, а Саша как к этому, он что-то говорил на эту тему когда-нибудь?
По поводу CD?
По поводу CD, по поводу вот, вообще носителей. Да, есть.
Ну, для них, как говорится, способ, да, заработка. Сдал диск, и лучше его не отдавать дистрибьюторам. Объясняю. Альбом «Дороги», «Чернец», они группа распространяет сама на концертах, с почтовыми рассылками, все эти DVD, и правильно делают. Uh-huh. Дистрибьюторы, вот IB Records, вот, пересдали каталог разных людей, да?
Они на кассетах издавали,
да. И ну, на дисках. Ну, ты знаешь, что чернецкие с этого почти ничего не получили. Им говорят, они просто круто наебали. Хотя тиражи там были приличные, они были проданы, эти тиражи. Страна раскупала эти диски. Чернецким ничего не досталось. После этого они приняли решение, что с альбома «Дороги» только в свои руки. Дистрибьютор это реально. Дальше существуют пираты, понимаешь? Для яркий пример, допустим, 2011 года этот концерт директор Чеша запретил снимать, но мы все равно сняли его тихаря, там сдалека. Саша сделал DVD вот этого концерта. Свой DVD, и потом мне один человек приходит, сказал, что Макс, смотри, и уже пираты делают на двустороннем диске, с одной стороны, чьи компания и разные люди концерт Белгороде, а с другой стороны, какой-то концерт ДДТ, уже пираты хуячат, понимаешь?
Новиночка.
Пираты все пиздят, понимаешь, это по-черному. Вот, Саша выкладывает все видео свои, пожалуйста, качайте, в то же время нравится, купи. Группы, поможешь музыканту. Ну, порядочный меломан всегда поможет музыканту, понимаешь? Вот, это все. А это способ, да, ты же понимаешь, как трудно этой семье живется в Питере, пойми так, честно, так по-бытовому. Саша может заработать деньги только каким образом? Своими концертами, своими дисками, все. Это опять же о тех
вопросах
речь. Инка же сейчас устроилась на работу. Поверь, нет хорошей жизни. Она сейчас где-то официально работает, там какой-то организации.
При этом является.
Соня растет, она уже первокурсница.
Ребенка нужно кормить.
Вот так вот. И Саня выкладывает, качайте, не вопрос. БГ так же делает. БГ вообще молодец. Качайте. Не вопрос. Кто надо, кто хочет, покупайте. Вот и все. То есть это нормально сейчас такой подход, эпоха интернета наступила, это раньше, понимаешь, мы за каждой пластинкой гонялись. Сейчас можно в интернете, и многие на это сели, и вот они считают, что они крутые, потому что у него есть все, но в MP3. Но все равно, что филателист, ты придешь, покажи альбом Мара, он тебе включит компьютер, сканированные фишки покажет. Вот это для меня то же самое.
Ну, это мой взгляд на вещи. Понял, да? Дальше да. Поехали. Да, в принципе.
Я пока,
если знаешь, вы на 12 не торопитесь, то мы еще пообщаемся.
Я чувствую завершенность на данном этапе. Вот если что-то возникнет, какой-то, знаешь, спонтанный вопрос, я тебя его спрошу. В целом такой массив основной, который я хочу развить дальше, да, посмотреть, где больше вопросов возникает, вот он
да, Сань, задан. Ты вообще в планах твоих, как тебе сказать?